Всем привет, меня зовут Анна Лобанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве «Арткоин». И сегодня мы будем говорить про скульптуру. Герой этого выпуска — Виталий Чентури. Виталий, привет.
Привет.
Расскажите, как вы вообще пришли именно в эту область искусства, почему скульптура, и у вас очень много всяких разных направлений, я знаю, но давайте для начала про это.
У меня детство было, в принципе, творческое. Бабушка у меня была режиссером-редактором Иркутского городского радиоканала и телевидения, и постоянно вела передачи о культуре. Поэтому я постоянно находился в этой среде, среди художников, музыкантов, поэтов и в том числе и скульпторов. Потом в какое-то время случились некоторые обстоятельства, и я покинул свой дом достаточно в юном возрасте и начал путешествовать по стране автостопом. Я вот в тот момент был неформалом, и самый простой заработок для неформала — это стройка. Приезжаешь в любой город, знакомишься с другими неформалами и идешь работать на стройку. Там, соответственно, приобретаешь достаточно много навыков, именно производственных, и в конечном итоге потихонечку, пока я занимался стройкой, меня посещали разные творческие моменты, и это все вылилось вот, собственно, в скульптуру. Я как художник рисовать не умею, но я могу произвести любую работу руками.
То есть вы через производство пришли к этому всему?
Можно сказать и так. В данный момент у меня у самого сейчас есть производство в городе Иркутске, достаточно большое, и мы там делаем арт-объекты, скульптуры, разные архитектурные формы, нестандартные проекты воплощаем, к нам обращаются люди именно с проектами, которые требуют иного подхода.
Давайте определим для тех, кто не знает из наших слушателей, скульптура, малые архитектурные формы, и есть еще такое понятие, как арт-объекты. Вот они как все друг от друга отличаются?
Скульптура — это, допустим, памятник. Или то, что вы видите в музеях, любое изваяние из мрамора, бронзы, любого материала. Арт-объект — это в основном экспромтное изображение чего-то абстрактного. Вот это может быть как и, собственно, малая архитектурная форма. Малые архитектурные формы — это лавочки, скамейки, урны. Все, что в парках вы видите, установлено, это малая архитектурная форма. И арт-объект, он включает в себя как скульптуру, так и малую архитектурную форму. То есть это функциональное искусство.
Обычно творческие люди очень классно все придумывают и очень трудно это воплощают. С производством обычно серьезные проблемы. Вы, получается, пришли с обратной стороны, с производства. В связи с этим, видимо, у вас нет никаких проблем с воплощением, да, этих самых идей.
Да.
Но все же, чтобы производством, кроме того, что им надо руководить и как-то все это воплощать, есть еще бизнесовая финансовая составляющая. С ней у вас, вам сложно переключаться? Сейчас я творец, сейчас я предприниматель, сейчас я руководитель.
Предприниматель, он в принципе творец изначально. Поэтому эти направления очень сильно пересекаются.
Ну вот не соглашусь с вами. Если вы имеете в виду, что предпринимательство это постоянная какая-то генерация идей и так далее, то да. Но если мы имеем в виду какие-то финансовые истории, руководство людьми, взаимодействие, то это обычно все же трудно дается творческим людям, которые привыкли что-то себе придумывать, да, делать. А вот это все сложнее. У вас с этим проблем нет?
У меня с этим проблем нет, опять же, потому что я 9 лет проездил автостопом по стране, а это постоянная коммуникация с людьми. Соответственно, у меня нет проблем с коммуникацией.
Я знаю, что кроме того, что у вас есть производство, у вас есть специальная компания, неофициальное творческое производственное объединение, где вы как раз, насколько я понимаю, помогаете творческим людям воплощать их истории.
У меня есть большая команда. Вся эта команда имеет творческий подход к жизни, и у них у всех есть свои маленькие производства. Какое-то время назад мы решили все объединить под одной крышей, под идеей того, что мы создаем мастерские и пространство для того, чтобы другие люди, у которых нет возможности воплощаться, могли воплощаться, воспользоваться этим ресурсом, как, допустим, коворкинг. Только это арт-коворкинг. Чтобы можно было творческие проекты, которые требуют инструментария, которые требуют площадей, которые требуют определенных навыков, которых не хватает людям. У нас в планах это все развить и предоставлять возможность людям развиваться в творческом плане на базе нашего сообщества.
Если я правильно понимаю, я прихожу, беру в аренду мастерскую, условно говоря, и что-то делаю там.
Да. Если не хватает опыта или нужны какие-то советы, мы даем мастера. Точно так же, грубо говоря, в аренду.
Но вы планируете, что это будут люди, которые хотят себя в чем-то новом попробовать на уровне хобби, или что это будут именно начинающие творческие люди в начале профессии?
И то, и другое, потому что в планах у нас дальше развить воркшопы, чтобы люди, которые все-таки смогли воплотить свою мечту или свой проект, чтобы они могли его масштабировать, чтобы они смогли на нем зарабатывать.
Болезненный вопрос, у нас тема подкаста про это, собственно, тоже. А как вы считаете, в современном мире творческому человеку, возьмем ваше направление, да, скульптуру, сложно ли выйти на самостоятельный заработок или все все-таки многим приходится зарабатывать где-то и как-то еще.
Сложно выйти на самостоятельный заработок, да, потому что, как правило, все, кого я знаю, они изначально где-то работали. Вот у меня есть друг, он работал на заводе «Русал». Он работал 17 лет там. И в какой-то из моментов, наверное, году на 5-м работы, он решил подключиться к художественной мастерской там. Ну, они там расписывали, делали плакаты, что-то еще. Потом у него вышел момент, «Русал» попросил сделать снежную скульптуру. Снежную скульптуру, потом ледовую скульптуру, и он вот на базе «Русала» начал пробовать себя в этом. В конечном итоге он развился до хорошего мастерства, со временем ушел оттуда и сейчас зарабатывает неплохие деньги. Но опять же, в его случае на это понадобилось 17 лет. В моем случае, для того, чтобы я мог все это делать и привлекать в том числе и его, и объединять это других людей, мне понадобилось на это 20 лет. То есть это долгий путь для того, чтобы можно было продавать себя, продавать других и вести бизнес.
Что бы вы посоветовали тем, кто в начале пути и пока у них вот этих 20 лет за плечами нет? Какие советы вы, может быть, сами себе бы дали?
Ничего не бояться. Основной тормоз всех людей – страх. Страх чего-то нового, страх неизведанного, страх краха. Не надо бояться воплощать то, что ты хочешь. Доносить мысль свою до людей. Будь то это поэзия, изобразительное искусство, будь то это скульптура. Многие боятся, что их не поймут. Огромное количество художников рисует картины. У них дома завалено все, но они никому это не показывают, потому что они боятся, что их не признают. Боятся услышать, что ты сделал плохо или это некрасиво. Не надо бояться этого. Ну, сделал ты плохо, ну, сделал ты некрасиво. Тебе на это указали. Ты подумал, посмотрел. Потому что, как правило, люди, которые пытаются это дело оценить, они в любом случае указывают на какой-то недостаток. Ты этот недостаток берешь, рассматриваешь и устраняешь его. И в следующий раз этот недостаток у тебя уже отсутствует. Возможно, появляется какой-то другой, но этого уже нет. И в конечном итоге ты набираешь опыт, набираешь, набиваешь руку, набиваешь мозг, и у тебя все дальше получается.
То есть без длинного пути все равно никак?
Никак. Ну, как и любое обучение, это все равно обучение. Наработка навыков, наработка видения.
Вы работаете с очень разными материалами. С того, что я нашла, это дерево, бронза, бетон, пластик, лед и даже снег. Как вы начали работать с таким большим количеством материалов? Как вы к этому пришли? Почему?
Вышло так, что в стройке, ну и практически как в любом производстве или прикладном искусстве, есть всего 10 принципов работы с материалами, с любыми. Зная и обладая в мастерстве этими 10 принципами, они масштабируются на все остальное. Просто добавляется некоторая специфика, и все.
Для вас, то есть, нет разницы, какой материал?
Вообще никакой.
Хорошо, а с чем нравится больше работать?
Со льдом.
Очень интересно. Мне как раз со стороны кажется, что это такой сложный момент в том смысле, что это очень недолговечное искусство. То есть ты вкладываешь много сил, труда, идей, мастерства, и через очень короткий срок это твое произведение искусства исчезает. Не грустно от этого?
Как говорится, ничто не вечно под луной. Тем это искусство и ценно, что оно временное. Оно сказочное. Сказка, хрусталь, за счет этого оно и ценится. И можно делать такие интересные вещи, которые вызывают эмоцию.
Это правда очень красиво. Я несколько раз видела действительно произведение искусства изо льда. Мне лично, я смотрела на это, было ужасно грустно, что они скоро исчезнут. Просто я испытывала какое-то невероятное сожаление.
Ну, зато в связи с этим мы очень плодовитые. Во-первых, при должном мастерстве лед обрабатывается достаточно быстро. Он податливый. Великолепный материал для скульптуры, именно для резьбы по льду. У нас сейчас профессиональные мастера, мы берем подряды у государства, берем подряды у частных компаний и оформляем скверы, парки, входные группы. И за день один скульптор, скажем так, посредственную скульптуру, он может сделать 2-3 за день.
Быстро.
Да, но это опять же в связи с набитой рукой.
Прочитала о таком понятии, как сфера ледяных арт-технологий. Что к ней относится? Именно вот эта скульптура?
Да, мы пытаемся найти новые методы применения технологий в искусстве. Не только во льду, а в целом. Сейчас мы организуем фонд, и этот фонд будет заниматься развитием, продвижением, поддержкой арт-технологий и в целом, в принципе, искусства. И внедрением современных технологий, таких как нейросетей, станков различных, для того, чтобы делать предметы искусства. Именно при помощи современных технологий, потому что они все равно в любом случае существуют в нашей жизни, и от этого никуда не денешься.
Как раз к разговору про современные технологии. Вы используете искусственный интеллект?
Да. В прошлом году мы провели фестиваль соломенной скульптуры, первый в стране и единственный пока что. В этом году мы будем масштабировать его уже на 2 города. И там мы применяли нейросети. Главная задача была создание эскизов профессиональными художниками при помощи нейросетей. Потом они дорабатывали эти эскизы какими-то там легкими моментами и дальше дальше их воплощали.
У нас недавно был выпуск как раз с юристом, который говорит, что зона сейчас пока очень серая, все, что связано с искусственным интеллектом, правовой базы нет, она только формируется. И это очень такой тонкий вопрос авторского права, когда авторское право принадлежит художнику, да, скульптору в данной ситуации, а когда нейросеть что-то сделала, и авторское право в связи с этим не возникает.
Ну вот смотрите, на самом деле авторское право в любом случае остается за человеком. Почему? Потому что нейросеть ничего не может сделать без запроса. Этот запрос делает человек. Он придумывает какой-то образ, абстрактный, не что-то четкое, потому что если художник захочет от нейросети получить тот образ, который возник у него в голове, у него не получится, потому что она делает по-своему. Художник придумывает какой-то абстрактный образ, описывает его, получает какой-то результат, и дальше он начинает с ним работать, меняя формулировку, меняя тексты, меняя картинку, где-то что-то перебирая, он получает подходящий для себя вариант. Просто нейросеть — это как инструмент, как молоток, как гвоздь. Понимаете, это не автор, это инструмент.
В своих работах, если не брать фестиваль, а в ваших современных работах, вы тоже нейросеть используете?
Нет.
Вы без?
Здесь использование нейросети было именно для популяризации этого момента, для создания какого-то вау-эффекта и чего-то уникального. А так нет, потому что художник, он зеркало, он отображает действительность и реальность и проецирует ее так, как он ее видит, так, как он может ее изобразить.
По поводу фестиваля как раз соломенных скульптур, я про него тоже прочитала, пока готовилась к записи, и была очень удивлена. Из соломы реально делают скульптуры? Это вообще вы придумали или это существовало направление?
Как фестиваль придумал я, как направление в Японии делают. Это нельзя называть скульптурами, это скорее объекты. На праздник урожая они собирают урожай, у них остается вот эта солома. Солома от сена отличается тем, что сено — это просто сушеная трава, а солома — это палочки злаковых, собственно, стволики. Вот они собирают урожай, срезают колоски, остаются стволики. И из этих стволиков они тоже делают какие-то объекты. Есть такая тема. А мы решили это сделать именно предметом искусства уже.
Кто был участником фестиваля?
Участниками фестиваля были мастера, скульпторы из различных регионов страны.
Ну, которые занимаются, соответственно, другими направлениями, они свое мастерство перенесли вот в эту солому.
Да, никто из них до этого не занимался соломой, не делал соломенные скульптуры. Это было для них ново, как использование нейросети для создания эскизов, так и сама работа с материалом.
Были сложности?
Конечно.
С материалом
сложностей не было. Были сложности с просчетом фестиваля. Потому что в процессе фестиваля мы поняли, что не хватает тех материалов, которые мы заложили. То есть это, допустим, деревянный брусок, ДВП, бечевка, такие моменты. И в процессе фестиваля выяснилось, что нужны еще дополнительные материалы для того, чтобы создавать именно тот объем и ту форму, которую требуется художнику. Вот в этом были сложности, так нет?
Как эта форма создается? Солома же мягкая, она же не будет держать форму, да?
Как и в любой скульптуре, которая не вырезается из общего массива или не бронза, которая отливается и стыкуется из кусочков, всегда делается каркас. Мы занимаемся бетонной скульптурой в том числе, и под бетонную скульптуру мы всегда варим металлокаркас. Вовнутрь в разных случаях бывает наливаем бетон, бывает просто делаем внешнюю обмазку. В любом случае есть какая-то форма, каркас. И потом ты на этот каркас можешь одеть любой материал в целом.
А вот снежная скульптура? Ледяные я видела, снежные никогда. Это, условно говоря, снеговик, но на каком-то другом уровне?
Условно говоря, да. Сам процесс производства таких скульптур, это забивается куб каких-то определенных размеров, грубо говоря, 2 на 2, 3 на 3 или 3 на 5. Потом вырезается из этого.
Это еще более недолговечно, чем лед, наверное, да?
Да, но он сдувается еще быстрее. У льда есть такое понятие, когда лед стоит, он худеет. Ветер сдувает молекулы воды, и он худеет. Из-за этого. Соответственно, со снегом то же самое, но со снегом еще сложнее, потому что он не такой плотный. У него есть расстояние между снежинками. Получается, на это влияет на долговечность температура и порывы ветра. Ну, то есть сила ветра. Если ветра нет, то скульптура простоит дольше. Если ветер есть, то все тонкие элементы сдуваются. Вот, допустим, на фестивале в Красноярске «Волшебный лед Сибири» там есть две номинации. Номинация «Лед», номинация «Снег». Я участвовал там в номинации «Лед», и мои друзья участвовали в номинации «Снег». Они сделали все серфингиста. Просто серфингист летит на волне, и они сделали так, что изобразили даже пену, которая возникает. Пена была настолько тонкая, что через 2 дня ее просто не стало. Она не растаяла, ее сдуло.
О какой долговечности мы говорим, когда говорим про снежную скульптуру? Ну, в среднем. Просто вы про 2 дня сказали.
Ну, допустим, 2 недели. Все зависит от проработки. Нельзя сказать просто вот в общем, потому что под все своя специфика.
Но я как раз видела, когда я наблюдала ледяные скульптуры, очень тонкие элементы. Получается, получается, что она должна быть, видимо, совсем недолговечной, да?
Мы говорим про лед или про снег?
Сейчас я про лед уже теперь думаю. Просто про снег я не видела никогда, мне очень сложно представить себе даже.
Ну, опять же, видите, тут зависит еще и от региона. Допустим, в Москве ставили скульптуры у меня ребята. Они стоят всего неделю. То есть через неделю они теряют свой внешний вид полностью. У нас, например, в регионе, на Байкале, они стоят 2 месяца. Но через 2 месяца они становятся такие плавные, оплывшие, вот как, знаете, как мыло мыленое. Форма есть, но уже без четких очертаний.
То есть ледяная и снежная скульптура – это все-таки северные регионы?
В целом, да.
А как давно вообще это направление появилось? Я вот не помню, например, в своем детстве.
С Екатерины.
Да вы что?
Да.
В советском периоде тоже делали? Или это был перерыв?
Советский период – это в основном монументализм, бетон, бронза.
То есть это вот уже где-то в 2000-х, видимо, вернулись к этому, да?
Да.
Какие у вас есть планы еще по развитию? Значит, у вас просто очень много направлений. Производство, понятно. Фестиваль соломенный еще раз будет. Когда? Летом?
Этим летом, да, в Иркутске и в Нижнем Новгороде.
Нижний Новгород еще прекрасно.
Да.
Но он в разное, соответственно, время будет.
Да, но подряд.
И объединение, где будут эти мастерские. Вы сказали, что вы объединились с каким-то количеством творцов-мастеров, чтобы это объединение создать. А какие направления там будут? Я имею в виду, какие мастера входят в это объединение? Или все про скульптуру?
Мы будем задействовать максимальное количество творческих кластеров. Творческий кластер — это в том числе и дизайнерская мебель, например.
Трудно представить, что человек какой-то приходит и говорит, я хочу сделать себе сам дизайнерский, не знаю, стул. Такие есть?
Есть. Вот придумал он себе дизайнерский стул, нарисовал. Он придет к нам, и он может его сделать. У нас есть станки, есть фрезеры. У нас большая база оборудования. И мы все обучены и компьютером, и работать с этими станками. И мы делаем очень интересные вещи, и нет ничего невозможного. Если говорить про стул, стул — это что? Это ножка, ну, какое-то количество ножек. Сидушка или какое-то количество сидушек. И в зависимости от того, что это за стул. Там, кресельного типа или просто сидельного. Все эти элементы, они базовые, и всю эту базу можно произвести.
Получается, что если, допустим, вашего объединения нет, оно же не в каждом городе, то есть если человек хочет начать что-то делать, ему нужна очень большая производственная база, которую,
конечно,
вряд ли он с самого начала где-то возьмет сам.
Да.
А как тогда происходит вот этот первый шаг обычно?
Обычно на коленке. И если начинает получаться, человек сам начинает изыскивать способы, как воплощать свои проекты. Но это стоит очень дорого. Я имею в виду именно базу инструментальную. Как минимум. Тот же самый, например, шуруповерт, лобзик, дрель. Это уже около 30-40 тысяч. Не каждый человек может позволить себе потратить это. И он будет до того момента, как он сможет воплотить свой проект, он же будет копить на это, грубо говоря. И пока он на это дело накопит, он перегорит. Просто перегорит. И уже как бы не будет смысла воплощать этот проект. Потому что творчество, оно такое, оно моментное. Либо пришла муза, и ты это сотворил. Либо она пришла, и ты этого не сделал, и все. А в следующий раз она уже не придет. Она придет к другому, или что-то возникнет другое, но этот проект потухнет.
Как ваши проекты рождаются? Как вы их придумываете? Как это обычно происходит? С чего все начинается?
Просто я иду по улице, и мне бац, вот так вот, и все. Они залетают просто ко мне. Я начинаю их дальше уже раскручивать. У меня есть команда, есть советники, допустим, есть люди просто, с которыми говорю, о, у меня была такая мысль. И дальше понеслась. Мне достаточно просто кому-то даже озвучить. Не обязательно услышать какой-то совет или с кем-то проработать эти детали, что-то еще. А просто возникла мысль, ты ее из себя достал, увидел ее со стороны, и дальше опять понеслось.
Кто входит в вашу команду? Вы уже несколько раз про нее говорили.
Документы разрабатываю я сам, проекты разрабатываю я сам. Команда помогает в их осуществлении.
То есть они руки?
Ну да.
А вся документация тоже у вас?
Да.
Вы очень редкое сочетание. Человека обычно творческие люди не очень любят сидеть с бумажками. Они как раз и это стараются отдать обычно.
Мне всегда было как-то мало того, что может мне дать общество. И в какой-то из моментов для меня примером стали как раз-таки бизнесмены. По моему мнению, когда-то я так думал, что бизнесмены — это четкие ребята, у которых все записано, все по правилам, все по пунктикам. И я хотел стать вот этим вот четким вот человеком. Потому что, ну, во-первых, я не хотел никогда зарабатывать мало. И я точно понимаю, что все мои мысли могу сделать только я. И очень сложно объяснить людям какие-то творческие проекты, потому что большинство не понимает, о чем идет речь. И тратить время, огромное время, на то, чтобы донести кому-то что-то, это бессмысленно. Проще сделать самому.
Где взять столько времени, чтобы все это проще сделать самому?
Ну, все дело в том, что оно у меня было всегда.
У вас больше часов?
Да. У меня больше часов только потому, что я уделяю уделяю этому 100% своего времени.
То есть?
Я не хожу на работу. Я не работаю на заводе, я не продавец. Я директор своей компании, которая занимается только своей компанией. Я занимаюсь ей круглосуточно. Тот же самый фестиваль, приведу пример. Под конец нашего фестиваля я неделю спал 40 минут в день. Просто вот 40 минут в сутки я мог позволить себе поспать. И только чтобы перезагрузиться. Все.
Но это звучит не очень здорово.
Но зато какой эффект? Мы же это делаем для общества. Мы же это делаем для того, чтобы наше общество стало культурнее. Для того, чтобы в дальнейшем наши дети и наши потомки могли жить в более лучшей стране. Не в другой, в нашей, но улучшенной. Я стремлюсь к этому. И тут либо ты отдаешь всего себя, либо у тебя ничего не получается.
Ну а как же вот это модное теперь баланс? Как там это тайм-менеджмент, вот эти все дела? Страшные названия.
Если вы на кого-то работаете, это работает. А если вы сами придумываете себе работу, если вы сами являетесь предприятием, то это предприятие дает людям график и работу. А для того, чтобы была работа, ее нужно же придумать, сделать, ее же нужно откуда-то взять. Это задача предприятия. Я являюсь этим предприятием. И в этом случае либо я отдаюсь целиком, как я уже говорил, либо ничего не получается. Потому что проекты требуют полного погружения туда. И, как правило, творчество не терпит времени.
Это правда. Но тогда очень обычно быстрый путь происходит к выгоранию. Потому что когда ты все время нон-стоп, у тебя заканчивается один проект, начинается следующий, мысли, идей много, они приходят,
это, а вот
они
это вот
не терпят.
Кураж и эйфория тебя поддерживают на этом всем.
Но просто мне кажется, что в длинном разбеге это довольно сложно поддерживать, нет?
Я стараюсь это минимизировать уже с прошествием времени, но все равно есть те задачи, которые могу исполнить только я. И обычного времени, ну, скажем так, 16 часов в день, если брать еще 8-часовой сон, стандартный здоровый сон, 16 часов в день не хватает, чтобы все это проработать, обработать, а у меня же есть еще ответственность перед людьми. У меня есть рабочие, которым я должен платить зарплату. У них есть семьи, они живут, кушают, им нужно платить за квартиры, за коммуналку. Я не могу себе позволить просто взять и не дать им этого, оставить их голодными.
Вы придумали идею, проработали, разработали. У нас подкаст про монетизацию и заработок. Не могу не спросить, где вы берете финансы на реализацию? Следующий шаг.
Есть разные заинтересованные лица. Компании, корпорации, государства, инвесторы, просто какие-то сборы.
Это очень разные направления. Давайте разделим их. Корпорации, компании — это вы, когда делаете что-то на заказ.
И в том числе социальное. Сейчас есть большие компании, и наш президент в какое-то время их обязал в городах присутствия вести социальную деятельность. Вкладывать деньги в город, благоустраивая его.
Ваши действия. Вы придумали проект, который будет воплощен в вашем городе, в Иркутске, я так понимаю?
Не только.
Окей, в каком-то городе. И это благоустройство, да, имеет отношение к благоустройству этого города. Дальше вы с этим проектом, соответственно, идете к этим компаниям?
В том числе. И иногда компании ко мне обращаются. Чаще всего все мои проекты, это люди ко мне обращаются. Я никому не хожу, честно говоря.
Ну вот видите, вы уже на это время не тратите.
Да, уже не трачу. А раньше, я помню, я в Новосибирске жил, и мне было тогда 19. Я сильно средств не имел на тот момент. И для того, чтобы согласовать все моменты и кому-то что-то попытаться продвинуть, мне приходилось по этому 2-миллионному городу бегать пешком. Просто я за день набегивал огромное количество километров только для того, чтобы смочь воплотить свою идею.
Тогда компании к вам прислушивались? Или как это происходило?
Тоже как-то получалось так, что прислушивались. Это, видимо, у меня, можно сказать, дар такой.
Так, значит, одно направление — это взаимодействие с компаниями в финансы. Второе направление, вы сказали, это...
Муниципалитеты.
Это когда город заказывает какое-то благоустройство. Или тоже, может быть, инициатором вы приходите к городу и говорите: хочу сделать так.
Не хочу, давайте сделаем так. Это будет круто. Город начинает рассматривать, и уже зависит от того, в какую сторону ты зашел. Все зависит, на самом деле, от статуса. Чем больше статус, тем проще делать проекты. Всегда есть заинтересованные люди. Всегда есть такие же люди, которые горят этой мыслью так же, как и ты.
Вы имеете в виду даже в муниципалитетах?
Конечно. Муниципалитет — это не черствый организм.
Нет, понятно, что там работают люди, но мне просто кажется, я могу быть не права, ибо я с ними не взаимодействую, но мне просто кажется, что если ты человек, который отвечает за то же благоустройство, то к тебе в течение рабочего дня и, не знаю, недели приходит такое количество предложений, проектов и так далее, что очень сложно, мне кажется, продолжать на них эмоционально реагировать тупо за счет объема, да?
Как правило, все проекты, которые производят муниципалитеты, они спускаются сверху. Никто к ним не прибегает.
Вот так это происходит.
Как правило, да. То есть они говорят, пришло указание сверху. Нужно сделать благоустройство. Поговорим просто про благоустройство. Нужно сделать благоустройство 5 парков. Вот в этом году. Как хотите, так и делайте. Они должны быть. И муниципалитет начинает изыскивать моменты. Он начинает искать проектировщиков. Он начинает спрашивать население, что бы он хотел. Кстати, это тоже еще одно направление. Мы сейчас разрабатываем. Я уже залажу и в IT тоже. Разрабатываем одно очень интересное приложение для того, чтобы население могло коммуницировать с муниципалитетом на тему благоустройства как раз-таки.
И изъявлять свои желания, да, чего они хотят?
Да, в том числе. Как и население может изъявлять свое желание, так и муниципалитет может изъявлять свое желание для населения, чтобы оно выбрало между тем или иным.
Ну, то есть, условно говоря, вот этот парк мы собираемся благоустраивать, у нас есть 5 вариантов, выберите из этой серии.
Допустим, да. Или, например, какое место вы хотели бы благоустроить, или что, допустим, вам не нравится, чего бы вы хотели изменить именно с точки зрения улучшения городской среды.
Сейчас я поняла, что есть определенный статус и опыт с ними взаимодействия. Если вспомнить, как начиналось, сложно было пробивать проекты?
Нет.
Почему?
Я так устроен. Несложно. Я не знаю. Я не могу сказать, у меня нет сложностей, я не встречаю. Нет, сложности встречаются всегда. Но я к ним так лояльно отношусь. Ну, естественно, какое-то время назад я пришел к моменту, если появляется проблема, ее можно решить деньгами. Это не проблема, это расходы. Не надо основываться, буквально воспринимать эту мысль, как деньги решают все. Нет, это само отношение. Все всегда решаемо. Не надо остро все воспринимать, не надо бояться, я уже говорил об этом. Просто возникает трудность, ты эту трудность перевариваешь в спокойном, холодном сознании и идешь дальше.
Мы обсудили взаимодействие с компаниями, муниципалитетами, государством. Третье было сборы, по-моему, вы сказали.
Да, ну это когда дается клич, ребята, давайте мы сделаем вот это. И ребята начинают к этому подключаться.
Ну это что-то типа краудфандинга, видимо, да?
Да, можно так сказать.
А в области скульптуры это развито или это направление скорее фестивальное, что-то такое?
Это направление скорее пока абстрактное. Оно в плане искусства не так пока работает. Искусство — это сложный инструмент, очень сложный. И для того, чтобы оно начало хорошо коммуницировать с человеком и как-то вообще жить в жизни, нужно большой путь пройти, чтобы оно преобразовалось. Сейчас, мне кажется, как раз вот тот этап в принципе в жизни человечества, когда это очень востребовано.
Согласна. Давайте дадим нашим слушателям, которые выбрали своим направлением скульптуру или хотят выбрать, но в начале пути каких-то 3 совета. Не бояться еще.
Вот этого одного достаточно, на самом деле. Не бояться, пока показать себя, не бояться воплощать то, что у тебя возникло в голове. Один из моментов, почему я, например, не рисую. Я, может быть, и рисую. За 20 лет я, конечно же, что-то там уже научился делать, но я не профессиональный художник. Я вот ваш портрет, допустим, не напишу, не нарисую. Вообще никогда. Ну, может быть, когда-нибудь, если я пойду, закончу институт художественный, там, да хотя бы училище, то, конечно, получится. И получается, какое-то время назад я стеснялся сам себя. Вроде бы что-то начеркал, вроде бы что-то получается. Такое, что-то я не получилось. И сам думаешь, сам начинаешь себя угонять, что у тебя что-то не получилось. Вот она, основная проблема художников. Именно вот это.
Согласна.
Что тебя не оценят. Если ты сам себя не оцениваешь, то тебя никто тогда не оценит.
То есть уверенность в себе прежде всего.
Конечно.
Окей, это второй совет тогда будет. Ну и третий.
Три. Не знаю.
Хорошо. Назовите какое-нибудь искусство, любое. Книга, фильм, картина, музыка, все что угодно, которое на вас сильно повлияло. Хоть недавно, хоть в детстве, хоть когда угодно.
На меня сложно оказать влияние, честно говорю. Все, что я произвожу, несмотря ни на кого, и достаю это просто из себя. У меня нет влияния извне. Почему? Потому что я не хочу быть, во-первых, копиркой. Я за свою жизнь ни разу не повторил ни одного проекта. Ни одной скульптуры я не сделал второй раз. Да, почему бы не делать одно и то же 2, 3, 4, 5 раз? Мне это неинтересно становится. Если мне что-то неинтересно делать, я это делать перестаю, либо не начинаю. И поэтому я делаю все время каждый раз что-то новое. Я стараюсь избежать влияния чего-то извне для того, чтобы не вносить помехи в свой стиль. Я даже когда начинал работать, мне достаточно профессиональные ребята говорили, ну ты вроде бы вот необразованный, вроде и скульптор, вроде не скульптор, но у тебя уже есть свой стиль изначально. Многие люди десятилетиями вырабатывают свой стиль, и потом вот они становятся, о, да, это вот он. А у меня он изначально был, потому что я стараюсь не допускать влияния извне, потому что это уже, ты делаешь что-то такое же, похожее.
Мне кажется, это мог бы быть хороший совет по поводу своего стиля. Ну, правда, это действительно самое важное,
да.
Мне кажется.
Мне просто стрёмно делать что-то, что кто-то уже сделал, или что-то еще, потому что тебе всегда могут сказать, это не ты придумал. А я не хочу. Я хочу, чтобы все говорили, о, ничего себе, как ты придумал.
Ну, идея, мне кажется, это самое главное, да.
Вот.
Спасибо большое. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, Кастбоксе и ВКонтакте. Напомню, что у нас есть Бусти, на котором вы можете поддержать проект. Но туда надо заглянуть и просто так. Там в бесплатном доступе тоже очень много интересного. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкаста и рассказываете про него, за ваши комментарии и поддержку. Это правда ему очень сильно помогает развиваться и попадать к новым слушателям. Чудесного вам дня, берегите себя. Пока-пока.